Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. 19 января отмечается светлый праздник Крещения. И, честно говоря, мы очень много говорили про другие православные праздники. Мы уже рассуждали и о том, как правильно отмечать, что правильно делать и в Пасху, и в Рождество. А вот про Крещение мы как-то не заговаривали. Очень много есть мыслей у людей, как правильно отмечать Крещение. Вот эта традиция купаться в проруби, она свойственна даже тем людям, которые к православию имеют очень такое посредственное отношение, но вот вроде как традиция. Нужно окунуться обязательно. О том, что это за праздник такой, какие традиции обязательные, какие нет, как правильно его отмечать, мы сегодня поговорим о свете на студии.
Здравствуйте. Ну, тоже очень рад всех видеть. Всем доброго времени суток.
Давайте, наверное, начнем с вами с истории праздника. Вот интересно было бы узнать в подробностях, может быть, как вообще в Библии описывается, в Писании, как этот праздник возник.
Сама история об этом празднике идет еще с Ветхого Завета, где пророки неоднократно говорили о том, что в мир придет Бог. Мы знаем, что крещение Господне, которое мы празднуем, оно еще называется как Богоявление. То есть Господь наш Иисус Христос уже в возрасте 30 лет пришел на реку Иордан, где, как мы знаем еще от пророков, которые предсказывали пророческую деятельность Иоанну Крестителю, крестил людей в водах Иордана в очищении грехов, пришел сам Господь. И здесь была такая явленная встреча, когда Господь подходит к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель сразу же узрел того самого, о ком постоянно говорили неоднократно все пророки Ветхого Завета. И он сказал: «Неужели ли ты хочешь от меня креститься, ибо мне надлежит у тебя креститься? Я недостоин даже просто тебя крестить». И Господь наш Иисус Христос говорит, что нам нужно исполнить всякую правду, то есть нужно исполнить то, о чем говорили пророки. И если хотелось бы отметить такую вот маленькую именно подсказку, так как бы людям, многие, которые не знают, мы знаем, что Иоанн Креститель перед тем, как крестить людей в водах Иордана, они исповедовались перед тем, как погружаться. Здесь и написано, что Господь вошел в воды и моментально по факту вышел, потому что в чем Иисусу Христу можно было исповедоваться? Он покрестился в этих водах Иордана, и здесь явлена была действительно явным уже образом Святая Троица. На иконографии еще первых веков действительно это изображается как в виде Христа, вошедшего в воды Иордана, и голубя, сходящего на него, а сверху отверстие небеса. Здесь мы видим то, что явным образом показана нам является Святая Троица. Если смотреть на иконографию, где ангелы Господни держат ему одежду, когда он выйдет, то один из ангелов смотрит на голубя, на созерцание Духа Святого, то есть на явление. И здесь была явлена Святая Троица, ведь мы слышали из Евангелия, что был голос с неба, где говорит, что это мой Сын возлюбленный, о нем же благоволих, то есть о нем же говорили. Это Он и есть. Эта история началась еще с тех времен, то есть крещение Господне у нас всегда празднуется в один и тот же день, 19-го по новому стилю, как мы знаем, да, января. И праздник сам по себе знаменателен тем, что люди должны помнить, что Боговоплощение и именно Богоявление для людей было не для того, чтобы просто кого-то засмутить или кого-то напугать, но здесь действительно Господь являет себя миру открыто, показывая, что аз есим путь, истина и жизнь. Я пришел для того, чтобы вы меня увидели. И знаменателен тот момент, что многие богословы пишут, и в Евангелии сказано о том, что услышал-то этот голос Бога Отца, как мы называем православный его, первый постась Святой Троицы, то есть первое лицо, услышал народ, не только Иоанн Креститель, но и народ, который там был, а там была многотысячная толпа. И здесь вот мы отмечаем этот праздник как воспоминание. Также, зная, что Боговоплощение и Богоявление именно в день крещения, который мы знаменуем, этот день для нас значится тем, что мы теперь и крестим людей, то есть во имя Святой Троицы. Вот, в принципе, это как некая предыстория этого замечательного праздника, который следует отмечать все-таки больше в храме. Вы говорили о том, что как следует его отмечать.
Угу. Давайте немножечко попозже к этому перейдем. Угу. Просто вот люди, которые не читали Библию, честно говоря, очень много православных, тех, кто, ну, вроде бы как считает себя православным, может быть, даже в храм ходит человек, но Священное Писание не читал, говорят о том, что, ну, ведь христианство, оно началось с Христа, по идее, потому что вот он ходил, он это исповедовал, он рассказывал, что Бог на самом деле един, и что нужно об этом знать, доносил до людей вот эту мысль, ну, и при этом его покрестили. Но вот ведь крещение — это как бы посвящение в христианство, грубо говоря, да, получается, ведь Христос и был, ну, скажем так, основателем, что ли, да, первопроходцем.
Когда Господь вошел в воды Иордана, угу. Он своей божественной природой осветил воды.
Ага.
То есть у него не было потребности в крещении.
Вот об этом речь,
потому
да.
что, если, читая Евангелие, если правильно изучать именно его, вот эту вот 3,5-летнюю проповедь после крещения, нигде не говорится, что Господь сказал, а Он говорил, я говорю вам, угу. я говорю, так и делайте. И не раз употреблялось то, что и я, и Отец одно. Поэтому для него это было как то самое заповеданное, ведь он прошел все стадии. Он воплотился в человеческую природу, и он прошел все стадии, то есть взросление. Мы знаем, что от крещения до от рождения до крещения прошло 30 лет. То есть Господь родился, и 30 лет мы о нем ничего не знаем. А потом он являет себя народу по совершению, совершеннолетию. То есть он исполнил то, о чем писали ветхозаветные пророки, что он сам сказал, я пришел не нарушить закон, а исполнить. Он также и обрезался, как мы знаем, по уставу. Мы знаем, что он также, мама его по очищению своих дней приносила и жертву, и ввела его в храм, было видение. То есть мы знаем, что он исполнил крещение для того, чтобы показать собственным примером, как угу. можно достичь Царства Божия и каким путем. Но он отличился тем, что он не исповедовался Иоанну Крестителю, а просто был погружен угу. и вышел из Иордана. И было сразу же после того, как он вышел из Иордана, была именно явлена Святая Троица, угу. где уже люди, и он сам, Иоанн Предтеча, как его называют многие, еще и ветхозаветные, говорили о нем, что он глаз вопиющего в пустыне, они увидели, узрели Святую Троицу в Иисусе Христе, когда тот уже вышел из вод. То есть они увидели схождение Духа Святого и глаз именно из отверстий небес, угу. о том, что это есть Сын Божий.
Угу. Вот теперь стало понятнее, я думаю, для многих. Давайте перейдем немножечко к тому, как правильно праздновать этот день. Можно ли это сделать дома или обязательно нужно идти в храм? Давайте вот с этого, наверное, начнем.
Из нашей истории именно церковного быта известно, что все торжественные большие церковные праздники, они празднуются строго именно в церкви. И строго в церкви. Это не для того, чтобы привлечь людей к каким-то дополнительным трудностям или тяготам, просто полностью ощутить праздник крещения Господня, услышать те замечательные тропари, которые поет хор во время богослужения о том, что «Во Иордане крещающийся тебе Господи, троическое явися поклонение», люди могли понять сам смысл праздника. Ведь у нас по окончанию ночных служб, так как сегодня, 18, допустим, января, будет ночная служба в 23:30, по окончанию службы у нас есть крестный ход. Мы идем к Иордане нашей, угу. где идет великое освящение воды. Почему мы это делаем? Почему мы празднуем именно в храме? Потому что в храме можно узреть полноту догматизированных канонов, которые позволяют людям полностью окунуться в историю христианства. Она ведь очень богата, и на самом деле люди празднуют немножко, не буду говорить так грубо, как говорят, из постсоветского пространства остались какие-то отголоски, но люди празднуют этот праздник совершенно, наверное, чуждо церкви, потому что сначала нужно помолиться, а потом идти на всякое дело. То есть я хочу к тому отнести, что после службы мы идем молиться о том, чтобы Господь нам, милостивый, дал ту самую святую воду, чтобы она действительно была нам в очищении, чтобы она была нам во исцелении тела, и души, чтобы она действительно приносила пользу каждому христианину абсолютно, верующему, даже и неверующему. То есть мы знаем, что Святая Вода, она являет много чудес. И нужно понимать, что праздновать нужно первоначально всегда из церкви. Причаститься, поисповедоваться, а потом идти уже на Иордане набирать Святую Воду.
Разве в праздники причащают и исповедуют?
Абсолютно.
Да.
Всегда. Угу. На все праздники, на Пасху, на Крещение, на Рождество, на все-все-все большие двунадесятые праздники, великие праздники у нас причащают и исповедуют.
Это я слышала, что надо перед праздником это сделать, чтобы в праздник...
Это делается накануне. Ага, допустим, вот. Смотрите, если сегодня ночная служба, то сегодня же вечером перед службой будет исповедь.
Угу.
Люди подготавливаются, трехдневный пост, молитвы, каноны определенные, и исповедь. Обязательное. А потом уже по окончании литургии святое причащение.
Угу.
После святого причащения люди благодарят Бога, и мы идем славословить это все крестным ходом на Иордан, где на данный момент, то есть я про нынешний праздник говорю, где мы идем славословить Бога на Иордан и совершать великое водосвящение.
Угу.
По поводу святой воды многие, конечно, спорят, начинают говорить, что она не портится, потому что туда крест серебряный опускают, и он и серебра сохраняют. На самом деле, ну как может быть маленький крестик, и то он даже не серебряный, а посеребрённый, оставить там столько кучу ионов серебра. Ну, поэтому здесь действительно большое чудо. Чудо, которое является каждый год. А если предысторию небольшую еще этого чуда расскажу, то... Каждый год в день крещения в Иерусалиме, на самой реке Иордан, происходит очень необычное чудо. Когда епископ, в данном случае патриарх Иерусалимский, совершает молебен, в конце они кидают крест в саму реку, где крестился Господь. Ну, понятно, что за 2000 лет она немножко сошла с тех русел. И удивительным образом, но и даже есть видеосвидетельство об этом в интернете, можно найти, на некоторое время Иордань поворачивается вспять. Это чудо, которое действительно подтверждено. Есть очень много людей, которые туда ездят. Вот не можем, конечно, никак объяснить это, но именно воспоминание того, что Господь, Он вечен, Он вне нашего времени. Поэтому нужно всегда помнить о том, что как бы мы ни подходили к святой воде, нужно всегда набирать ее и подходить к ней с благоговением и страхом Божьим, а без криков и всяких скандалов, которые обычно, к сожалению, часто бывают.
Вот, кстати говоря, да, я об этом тоже хотела спросить. Есть некоторые люди, которые говорят, что в крещение якобы любая вода, она вот считается святой, и что обязательно в этот день нужно, например, даже если ты дома, обязательно нужно искупаться. Вот очиститься от грехов, вроде как ты душ принимаешь, и очищение не только физическое происходит, но и ментальное какое-то. Как в церкви к этому относятся?
Хочу... Наверное, многих расстроить. Не специально, конечно, понимаю, что люди, многие в это верили или верят. Но погружение в святую воду, в крещенскую, трижды, троекратно, никак не смывает от грехов. Смывает от грехов лишь только покаяние, исправление, таинство исповеди и причастие. Потому что это поверье, оно пошло еще с тех времен, что... Я вам рассказывал ведь в начале того, что Иоанн Креститель перед тем, как крестить, он что делал? Исповедовал. А у людей пошло поверье, что ну, раз крещаются, значит очищаются. Действительно ведь по таинству крещения, когда детей крестят именно, а не окунают, а крестят именно таинством крещения, дети действительно становятся безгрешными до определенного момента. А здесь пошло такое поверье, что нужно окунуться, но поймите, как церковь относится вообще к этим купаниям? Вы знаете, это как вот, если ты держишь пост, не осуждай того, кто не держит. А если ты не держишь пост, то ты не осуждай того, кто держит. Это постоянно, по состоянию здоровья человек может, конечно же, купаться, окунаться для его именно, может быть, какого-то, как это говорят сейчас молодежь, драйва, ощутить вот этот вот экшен, хочу получить удовольствие, наверное, вот этот вот какое-то состояние обожженности после того, как ты выходишь, конечно же, из купели холодной, леденящей. Но не очищает купель трижды окунувшийся человек, который вообще в принципе в церковь не заходит и не знает, куда даже подойти там, никак не очистится от грехов. Это миф, это то, что, ну, грубо говоря, народное предание.
Угу.
И поэтому мы относимся к этому так, если люди хотят, пожалуйста, но главное, чтобы у людей было здоровье позволяющее. И рекомендуем, а если уж есть такие желающие, то окунаться в тех местах, где и безопасно, где есть элементарно хотя бы скорая помощь и сотрудники МЧС, ну или что-то в этом роде.
Угу.
Потому что мы знаем, что были разные случаи, когда люди самодельно делали себе проруби и, к сожалению, гибли. Также хотелось бы отметить то, что связанное с купанием, почему многие спрашивают, ну вы же освещаете эти водоемы? Так мы освещаем их не для того, чтобы там купались, а чтобы набирали воду. А почему на улице освещаем? Потому что Господь не крестился в комнатушке, а крестился на улице для всеобщего обозрения. Явил себя народу. Поэтому говорит Богу явление.
Угу.
То есть Он явил себя народу. Поэтому мы воспоминаем это как явление. Мы идем славить Бога, прославляя Его.
Угу. Но ведь пить, например, воду из водоемов, ну, я не знаю, там реки, пруда, который осветил даже пускай... Если владыка его осветит, эту воду пить-то все равно, наверное, не стоит. Это вода, которой, наверное, можно дома искупаться. Ну, я так предполагаю, по крайней мере, по элементарным каким-то правилам санитарии.
Вы знаете, вот это вот действительно и есть чудо удивления того, что вода эта не портится и не содержит в себе никаких потом проблем, которые набирают именно на водоемах в разных местах на самом деле. И ее ведь надо пить еще и как? Не так, чтобы ледяную. Ее можно дома разбавить с простой водой. То есть наливаете простую воду, сверху капаете хотя бы или наливаете немножко крещенской воды. Mm-hmm. Будь то, где вы ее набрали. И так можно сохранить ее на год, даже больше, литровую бутылочку.
Mm-hmm.
А не 20 тонн воды.
Понятно. В общем-то, не обязательно, по вашим словам, окунаться, собственно, в прорубь. И но ведь холодно для начала очень, да? И нужно понимать, что вряд ли это Богу нужно, чтобы человек заболел.
Это факт.
В первую очередь.
В первую очередь, конечно же, нужно и призываем заботиться о своем здоровье каждого, потому что это не каждому под силом. И мамочки многие, к сожалению, видел случаи, когда окунали своих детей, потом те болели сильно. Поймите, что чудо, оно тогда чудо, когда человек действительно верит правильно и знает, к чему он подходит и как он идет. Приоритеты. То есть здесь нужно выставить определенные рамки и понимать, что того, что я сейчас буду нырять, купаться, у меня здоровье не прибавится. Оно прибавится, если мы будем себя беречь элементарно и хотя бы начнем ходить в храм, молиться и начинать жить духовно. Есть такая фраза, моя любимая, иногда спрашивают, почему у меня все плохо. Да по грехам. Потому что на самом деле попробуйте не доказать, что это не по грехам. По грехам. Ведь мы живем, грешим постоянно, и надо все-таки бежать к источнику именно спасения, исцеления, где это есть, это церковь, где есть все таинства для этого, особенно для православных людей.
Угу. Давайте поговорим про сам процесс сбора воды, скажем так. Я знаю, по крайней мере, что в Бишкеке точно так, я уверена, что по всей стране так. Православные люди днем, в день крещения, едут в храм для того, чтобы набрать себе святой воды. Едут со своими там емкостями, скажем так, баклажками. Там всегда огромная толпа. Ну, просто огромная толпа. И часто, по крайней мере, происходят ссоры, склоки. Вас здесь не стояло, вот идите туда в конец очереди, а вы тут зачем зашли, а здесь были мы. И я даже пару раз видела, когда священнослужители выходили и просто вмешивались в эти дела, говорили так, ну, совесть имейте, вы на территории храма Господнего. Часто ли такое на самом деле бывает? Ну, просто я там пару раз была свидетельницей. И ну, как церковь к этому относится? Можно ли как-то это предотвратить? Может быть, туда прям ставить кого-то, кто будет за этим наблюдать и людей разнимать?
Такие ситуации бывают довольно-таки часто на самом деле, но последние пару лет мы от них почти избавились.
Так.
Объясню именно касаемо нашего Свято-Воскресенского собора. Потому что люди приходят, я как раз говорю об этом понятии, что есть люди церковные, есть, мы их называем, околоцерковные. Люди околоцерковные немножко им не свойственен этикет лишний раз как-то вот себя укорить, себя как-то смирить, другому уступить. На самом деле это, не говорю обо всех, люди разные, но эта проблема бывает часто происходит, потому что люди нервничают, переживают, и все бегут именно какой-то определенный источник набирать. Но ведь мы освещаем все там. И есть очень много для этого мест, где это можно набрать. То есть у нас и в длину стоят кранчики специальные. То есть, но люди хотят именно зайти вовнутрь этого Иордана и набрать именно воду с креста, которая у нас там истекает. Но как мы предотвратили, в принципе, это отчасти? У нас теперь каждый раз стоит человек, который проводит викторины.
Викторина?
Викторины.
Так.
Мы постоянно на тему о крещении, о Богоявлении, о Боговоплощении начинаем разговаривать, общаться, говорить, что... А вот скажите, пожалуйста, ваша версия, кого мы исповедуем там, ну, к примеру. И начинают люди отгадывать, у нас подарочки с собой, конфетки.
Ага.
Серьезно, мы даже если он ошибся, мы все равно его поощрим, понятное дело. Но хотя бы в человеке что-то отложится. Понятно, что люди... Ну, храм приходит только когда тяжело, когда беда. И поэтому многие говорят, вот, я немножко отойду, да, от этой небольшой, вот, касаемо вот наших вот верующих, ну, люди называют себя православными. Но, откровенно, это не православные, это крестоносцы. Они же носят крест. Но при этом они не понимают, что такое православие. Правильно славят Бога. Об этом никто не задумывается. То есть крест мы носим все, а веру исповедует определенное количество. Я не думаю, что там фанатики сумасшедшие, что там какие-то непонятные люди. Но на самом деле в храме стоят настолько светлые умы молодых ребят, взрослых людей, даже бабушек по 5-6 образований. Пути, конечно, разные, но цель-то одна — спасение души. И вот люди, которые приходят около церковной, им немножко тяжело, наверное, в нашем обществе, хотя мы никого не трогаем, не обижаем, не как раньше говорят, приходишь, бабушка там тебя выгонит, поругает, скажет, не так
бывало
крестишься,
такое,
да, не так молишься, пришла там или пришел в штанах,
да-да-да.
Это старые закалки бабули. На самом деле это не так уж страшно, если человек с работы забежал даже без платка, помолиться, перекреститься, элементарно поставить свечку за здравие своих родных и близких. Ничего там страшного нету. Бабушек, конечно, мы тоже просим, учим, с любовью, с кротостью, со смирением. Но с захожанами тяжело то, что они стоят именно за целительной водой. И я скажу вам немножко то, что, может быть, для всех будет, может, удивлением. Бывает, эта вода и портится у таких людей, которые ругаются во время того, когда они стоят и ждут сбор. То есть я сейчас вот налью себе водички, и все будет хорошо. А при этом она обругала одного, другого, ты без очереди, ты там не такой-сякой, а потом приходит и жалуется. А почему вода испортилась? Я говорю, вы не думаете, что здесь Божий промысел? Потому что ведь то, что внутри у нас, оно и снаружи потом всплывает. Ведь говорят же не зря, что стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Поэтому, конечно же, бывают разные случаи, проблемы. Но викторинами мы, конечно, людей развлекаем.
Усмиряете, грубо говоря, да? Если даже негатив какой-то и появляется, просто вы его пытаетесь перевести в такое более позитивное русло. Слушайте, это, мне кажется, очень, правда, классная идея.
И чай раздаем на территории всегда. То есть у нас в этом году тоже будет чай ночью. Поэтому все, кто придут, конечно же, пусть знают, что мы о них думаем, помним, заботимся и, конечно, всегда ждем.
Чаем напоят, еще и конфетку дадут, если всегда правильно ответишь. Да, со всех сторон выгода просто получается. Ну вот смотрите, будет, значит, ночная служба, а там будет освещение воды, воды можно будет набрать. Завтра в течение дня что нужно делать? Есть ли какие-то определенные ритуалы? Есть ли какая-то еда, которую, например, можно или нельзя готовить там и принимать? Воду, может быть, когда ты домой приносишь, нужно как-то по-особенному пить? Или что-то там должно предшествовать этому ритуалу?
Но многие православные христиане, которые набирают святую воду, они по возвращению из храма домой кропят свое жилище.
Да.
С тропарем. Поют тропарь. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое и весь опоклонение». Ну, это есть текст, его можно всегда найти, написать тропарь о крещению Господне. И освящают свое жилище, и, конечно же, пьют, и дают своим родным и близким. То есть... Но главный, как говорится, церковный ритуал, можем так назвать, да, это посещение богослужения. То есть ночью будет служба и утром будет служба 8:30. То есть обязательно поприсутствовать на богослужении. Это обязательное правило. Это не придумка наша. Это желание людям подсказать, как правильно провести этот день, как достойно набрать святую воду и достойно ее отнести домой. Не потерять ту самую благодать по дороге, образно говоря.
Угу. Ну и не ругаться, соответственно, там, о плохом не думать, радоваться празднику. Что касается в целом ритуала крещения, хотела тоже с вами поговорить. Очень многих я людей лично знаю, которых, когда им говорят, слушай, ну ты же православный, он говорит, ничего подобного, меня крестили, когда мне там было 5 месяцев. Меня об этом не спрашивали. Я бы, может быть, в сознательном возрасте сделала бы какой-то свой иной выбор. И я, честно говоря, часто об этом задумывалась, думала, что ведь невозможно человека заставить верить. Или там как-то насильно его привести и сказать, вот ты теперь будешь думать о хорошем, ругаться не будешь, понял, будешь верующим, будешь, значит, в храме молиться. Этого невозможно сделать, но при этом сильна традиция крестить вот совсем младенцев, и человек, вырастая, не ассоциируя себя с верой, все равно остается, ну, крещенным, да, и номинально, скажем так, православным. Как вы к этому относитесь, и не считаете ли вы, что человеку было бы правильнее делать выбор в возрасте уже сознательном и взвешивая за и против, ну, и в целом осознавая свою готовность к тому, чтобы посвятить себя той или иной вере, таинствам и так далее?
Сложно, конечно, это так легко ответить, потому что это споры многовековой, наверное, истории церкви. Угу. Есть, наверное, это разные мнения святых отцов. Но почему мы крестим в младенчестве? Дело-то все в том, что это была как некая обязательная доктрина, ведь у нас появились крестные родители, которые дают обеты за младенца, которые гарантируют о том, что он будет все-таки в этой истинной религии. Я говорю о нашем вероучении, да, именно конкретно о православии. То есть появились именно такие отголоски того, что ты же хочешь желать спасения ближнему, ты ему сразу стараешься уготовить правильный путь. Поэтому остановились на этом, и, понимаете, ведь ничего на самом деле человеку не мешает вырасти, даже будучи крещенным, выбрать свой путь абсолютно. Но есть хотя бы шанс на то, что человек крещенный уже в младенчестве, все-таки вернется к Богу этим же путем, с которого и начал, со святой купели, со святого крещения. Младенческий или взрослый возраст, конечно же, разные случаи бывают абсолютно. То есть понятно, что в осознанном возрасте это более, как-то многие считают, что правильно, многие считают, что это уже человек созрел, он уже хочет определиться в этой жизни, кем ему быть, как ему быть, с кем ему быть, по какой дороге идти. А младенцу якобы вот не дают выбора, то есть ему ставят конкретно вот печать, ты христианин, ты православный, и все на этом, аминь. А ну, я же говорю, что на самом деле это очень такой непростой разговор.
Угу.
А так о нем легко рассудить, это надо целый час, наверное, обсуждать.
Угу.
Но вкратце скажу, что именно по моему мнению, мы желаем тем самым, во-первых, это традиция наша уже, давно уже устоявшаяся, что мы крестим младенцев, потому что, ну, детей уже с детства приносили Богу. Вспомните, да, как бы взять даже Марию, Деву Марию, то есть взять даже Иисуса Христа, вот это введение во храм, когда встреча была с Сретение Господне. То есть здесь уже идет момент о том, что мы сразу уже детям желаем именно спасения. Но, понятное дело, к сожалению, крестные — это тоже большая проблема. Многие крестят ради того, чтобы просто быть крестным номинально, быть папой номинально, подарочки, игрушечки, но это не то. Дело в том, что крестительно является отцом ребенку духовным в первую очередь. И крестный обязан, то есть если человек не понимает о том, что он дает обеты во время крещения самого таинства, он поворачивается на запад, отрицается от сатаны. В этот момент, то есть по сути, мы вызываем на себя врага. Враг у нас поднебесный. Многие говорят, почему у православных вот постоянно такие вот трудности, беды, проблемы, искушения. Ведь он же крещенный, просвещенный, ведь он уже вроде как спасенный отчасти. Но в крещении мы поворачиваемся на запад и кричим, отрицаюсь от тебя, сатана, служению твоему, и сочетаюсь со Христом. То есть дуньте и плюньте. Это, конечно же, ну, не специально, как бы это так все со стороны выглядит, конечно, очень, может быть, жестоко, но мы плюем в этот момент сатане в лицо. Вы думаете, он забудет? Никогда не забудет этот момент. И мы обещаем о том, что наши детки маленькие тоже будут в этом православии, в лучезарном свете, будут тоже спасать свои бессмертные души и, конечно же, достигнут спасения. Поэтому это как некая еще и традиция у нас все-таки осталась еще от тех отцов, от тех богословов тех времен. Угу. Поэтому я считаю лично, по моему мнению, все-таки детей надо крестить с детского возраста, потому что времена сейчас совсем иные. Другие люди максимально пытаются отойти от Творца и поддастся усвадам, наверное, этого мира. Как-то для людей трудно помолиться. Такое время. И мы всегда были на стороне того, чтобы люди, конечно же, делали свой выбор. Абсолютно. То есть мы не запретим никому, не запрещает церковь никому, будучи даже крещенным, вырастешь, ты выберешь другую религию, да пожалуйста. Ты свободен. Бог никого насильно, силком не тянет в Царство Божие. Это же спасение, это индивидуальный дар. То есть Бог дал нам шанс, идите спасайтесь. А хотим мы этого, берем эту самую трость, чтобы дойти до спасения, это уже зависит от человека.
Вот что касается выбора, собственно, крестных родителей, обычно выбирают каких-нибудь, ну давайте прямо говорить, или совсем близких друзей и родственников, которых просто искренне любишь и хочется, чтобы еще сильнее человека к своей семье привязать, или зачастую выбирают тех людей, которых... ну вот уважают, или думают, что он уважаемый человек, вот если он будет крестным моему ребенку, то, значит, как-то я его привяжу, он же мне теперь будет кум, можно будет к этому куму прийти и сказать, ну, давай-ка мы там подумаем, как мне помочь. Какими качествами должен обладать крестный родитель, и можно ли, например, в качестве крестного привлечь человека, который тебя заранее предупредил, что он неверующий?
Привлечь-то можно, но будет ли толк? Я об этом. Крестный должен в первую очередь обладать очень важными качествами. Это элементарно хотя бы знать свою веру, знать богословие своей веры, знать ее тонкости, знать ее нюансы и воспитанным быть именно в такой же семье, которая потом... То есть, понимаете, это как крестный, это, наверное, все-таки вот то самое дерево, от которого потом пойдут плоды. А плод на данный момент это тот или иной ребенок. И вот крестного, конечно же, желательно выбирать именно по критериям верующего человека, не по каким связям. Потому что, к сожалению, кумовья или люди, выбирающие себе в кумовья того или иного человека, на самом деле они настолько далеки от церкви, там больше пытаются как-то породниться через купель, да? Угу. То есть то, что вот теперь мы родные, теперь мы близкие, на самом деле это да, это проблема. Но функционал крестного заключается в том, что, знаете, когда скажешь человеку, вот если мама или отец умрет, обязанность крестного забрать себе этого ребенка. А многие крестные, когда об этом узнают, начинают пугаться. Разворачиваться, уходить. Не-не-не, это не мое. То есть снять себе максимальную ответственность. Да, и людей бы выбирают по разным критериям, но лично по церковному надо выбирать человека верующего, человека, который относится и именно, знаете, является членом церкви. Такое понятие, что если христианин в течение года не причащается, он автоматически лишается даров Духа Святого. Угу. Он не является, по факту, вот как мы говорили, это становится номинальный православный христианин. Люди почему остаются в православии? Потому что им так удобно. А видите, дисциплина хромает. Они не встанут на молитву 6 раз или 7 раз, или как-то там 20 раз, хотя у нас написано «молитесь непрестанно». Не встанут лишний раз там перекреститься за весь день, просто один раз перекреститься, сказать «Господи, спасибо за прожитый день». Это уже молитва, на самом деле, сильная. Это большая беда, большая проблема, но так, к сожалению, многим удобно. То есть никуда в другую они не хотят уходить в религию, потому что там заставят их молиться, там заставят молиться. Там надо будет какие-то определенности исполнять. А у православных, хочешь, не хочешь. Но дело-то не в этом на самом деле. Мы хотим, чтобы действительно люди спасались, чтобы люди прибегали к Богу, чтобы люди понимали, что Но без Бога никуда абсолютно. А люди, которые в около церковные захожане, или как это называют у нас, для них страх, у них какой-то стоит перед глазами страх, то, что в церковь, ассоциация церкви очень ужасная, наверное, к сожалению, в народе положилась такая, сложилась, что церковь связана у многих людей, это иконы, кресты, покойники, все люди грустные, печальные, унылые, все только молятся, куда-то там лоб расшибают, и все на этом. На самом деле православие в этом, не в этом находится. Православие — это мир радостный, это мир спасения, это мир дружбы, мир единения с Богом. Это когда люди реально там живут, там семья. Вот что такое православие. Поэтому я бы, честно, порекомендовал бы выбирать человека для детей, которые хотят, для которых хотят действительно церковное будущее, хотя бы именно верующее будущее, чтобы ребенок понимал, что есть Бог, что за все можно, конечно же, ответить, по-любому придется ответить, и верующего все-таки, крестного родителя обязательно, который будет очень даже ответственным, ведь его задача будет молиться за ребенка.
Ну и, наверное, в завершении программы хотела бы попросить вас поздравить людей с наступающим праздником, пожелать, чего вам хочется.
Дорогие православные христиане, хотелось бы действительно поздравить всех нас с этим великим праздником Крещения Господня, пожелать каждому душевного спасения, мира в семье, родным и близким здоровья. И, знаете, главное действительно пытаться трудиться над собой, работать над собой и не бояться идти в церковь. Понимать, что церковь — это корабль спасения. Эти люди, такие же, как и вы, как и я, эти люди, мы грешные, пытаемся что-то себе изменить и хоть на чуть-чуть стать лучше. Поэтому будем всегда вместе и должны помнить, что мы одно целое. Мы семья, и мы должны всегда помнить о том, что Господь посреди нас. Поэтому всех с праздником. И многое лето.
Спасибо вам большое и за поздравления, и за беседу эту. Очень рада была познакомиться. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Виктор Штыркин, диакон Православной Церкви. Спасибо большое еще раз.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник» продолжается.